97,4 миллиона сомов выделили государственному агентству лесного хозяйства из республиканского бюджета в этом году. Обещают, что деньги будут направлены на проведение мероприятий по охране, защите лесов и воспроизводству лесов также на 2022 год. Вот как раз-таки о том, что это такое охрана лесов, где мы собираемся их воспроизводить и каким образом восстанавливать, мы как раз об этом сегодня поговорим с начальником управления развития лесных экосистем Бакытом Мурсалиевым. Бакыт Кинешевич, здравствуйте. Ну, расскажите, наверное, для начала, что включают в себя мероприятия по охране лесов. Это что такое? Это охранники будут леса охранять? Или есть какие-то определенные цели, на которые вы уже прям рассчитали, сколько всего потребуется?
Да, мы рассчитали на мероприятия. В основном из 97 миллионов сомов 90%, 90 с лишним процентов направляется на воспроизводство лесов. Это восстановление, лесовосстановление, лесоразведение. И плюс выращивание посадочного материала. Как вы знаете, в этом году объявили годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Поэтому Кыргызстан – горная страна, в горах у нас леса. Мы вот в этом году планируем высадить 1130 гектаров лесных культур. Для этого мы рассчитываем вырасти 13 миллионов 100 тысяч саженцев. Запланировали. В этом году мы вырастили 7,5 мы планировали, более 12 миллионов вырастили. На следующий год мы должны вырастить 7 миллионов стандартных посадочных материалов, это которые они годные к посадке. И кроме этого мы планируем провести лесозащитные мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями леса. Также биотехнические мероприятия там на территории лесного, государственного лесного фонда планируем мероприятия по содействию естественного возобновления леса. И, вот, естественный процесс там происходит в природе, мы должны содействовать. Там мероприятия запланированы в рамках этого бюджета тоже.
Что касается высадки леса, вы собираетесь их лес высаживать там, где у нас сейчас основная часть леса располагается, то есть это где-то в горах, где-то далеко, или какие-то есть определенные питомники, где вот вы запланировали, и там все это будет производиться?
В государственных питомниках, питомниках лесных хозяйств выращивается посадочный материал. Угу. И с этого этот материал высаживается в горах. В основном в горных местностях будем производить вот эти лесопроизводственные работы, лесовосстановительные работы. В долинных зонах тоже планируется. В долинных зонах мы планируем выращивать плантационные леса. Это плантации тополя, ивы. А также мы планируем там разбивать плодовые сады, интенсивные сады. А в горах это по лесорастительным зонам мы планируем, разбили вот эти 1130 гектаров. Это орехоплодовая зона. Это на юге страны Джалабат, часть Ошской области, и часть Ошской области, Баткенская область, Арчевые леса будем разбивать. А в орехоплодовых это орех грецкий, фисташка, миндаль и лиственные породы. А на севере это в основном ельтяншанский, сосна обыкновенная. В пойменных лесах мы будем высаживать лиственные тополя, ивы. Вот такие лиственные породы.
А вы не могли бы мне объяснить, что такое плантации ивы и тополя? Они для чего нужны, вот эти плантации?
Плантации тополя, они предназначаются для получения... Это тополь, ива, они являются быстрорастущими породами, чтобы обеспечить население строительной и дровяной древесиной, мы вот эти закладываем. Это как буфер естественным лесам, горным лесам. Чтобы нагрузка на естественные леса снизить, мы вот такие плантации разбиваем, чтобы получить древесину в кратчайшие сроки. Они быстро созревают, возраст спелости приходит раньше, 10, 12, 15 максимум лет. И с этих плантаций можно получать древесину строительную и дрова.
Ага, то есть, чтобы люди просто не вырубали горные леса, вы собираетесь
выращивать? Это подушка безопасности, буфер естественным лесам.
Что касается мест, где вы собираетесь высаживать остальные леса, вот в горах вы сказали, как-то рассчитывается, что, например, в этом месте лес нужен для того, чтобы, ну, предположим, не было схода оползня, там, здесь леса могут повредить, ну, не повредить, помешать сходу лавин, или как вообще это происходит? Как вы выбираете место, где сажать?
У нас есть специальная служба, лесоустроительная служба, которая выезжает на местах, планирует на каждый лесхоз. У нас планируется на 10 лет вперед, на ревизионный период. И когда они полевым выездом на местах определяют вот эти участки, где возможна высадка леса. Это у нас термин есть, лесокультурный фонд. В этом фонде мы вот отбираем вот эти участки по определенным конкретным параметрам. Это учитывается высота над уровнем моря, это учитывается экспозиция, это учитывается склон, почва. Везде высаживать невозможно, потому что это природно-климатические условия не позволяют, поэтому мы высаживаем в северных, северо-восточных, северо-западных склонах, южных склонах мы не высаживаем. Вот такие участки на карте прямо обозначаются. У нас есть, составляются цифровые карты. К этим картам привязывается база данных. Это данные, описание этих участков. И рассчитывается, определенный участок отбирается и рассчитывается потребность посадочного материала для высадки, для восстановления этих участков.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот у нас ведь земли в Кыргызстане не так много в целом свободной. И у нас за землю ведь жуткие баталии происходят и между фермерами, к примеру, да, и производственниками и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы выкраиваете те земли, которые нужно просто засадить деревьями? Ну, мне кажется, что не все понимают необходимость в этом.
Да, это вы правильно этот вопрос подняли, потому что это очень сложно, потому что в последнее время у нас в Кыргызстане основным источником пропитания либо местного населения это животноводство является. Поэтому поголовье домашнего скота увеличивается очень быстрым темпом, и, как вы знаете, они везде. Поэтому мы должны отбираем те участки, где более... менее подвержены к вот этим выпасам скота. Ну, если даже мы вот такие участки подбираем, мы в последнее время, даже вот вы сказали, вот эта тема, которую мы подняли, 97 миллионов сомов, это будут это расходы на только на посадки, на выращивание, на защитные мероприятия. Мы дополнительно с Министерством финансов запросили еще на ограду, потому что без ограды, без установки ограждения обеспечить проживаемость посаженных лесных культур это невозможно, потому что скот пасется днем и ночью, и скотом эти, которые посадки, просто съедается, поедается. Mm-hmm. Поэтому мы последние 3-4 года уже провели ограды 5402 гектара. В таких горных местностях, где высадили вот эти сеянцы, саженцы, посадочный материал. И там в последнее время мы ставим задачу перед лесхозами, чтобы они установили вот эти ограды. И через некоторое время мы их убираем, потому что когда уже прирост дает, он уже более безопасно, когда уже становится, мы вот эти ограды убираем.
Что касается деревьев, вообще позвольте мне задать такой глупый вопрос, наверное, но мне кажется, что он многих интересует. Почему вообще нам так важен лес? Потому что, ну, ясно, например, в городе, когда у нас деревья срубали, все говорили о том, что, ну, это же воздух, мы им дышим, да, вот деревья производят кислород, мы просто останемся без тени и дышать будем пылью. Но это понятно, вот здесь мы в городе живем, вот он вокруг нас, этот, ну, нельзя назвать лесом, да, наверное, деревья, парки и так далее. Почему так важно сохранять лес, который у нас есть в горах?
Кыргызстан является горной страной. Он более уязвим, чем остальные соседние страны к последствиям изменения климата. Угу. Потому что последствия изменения климата влияют на наши ледники, потому что наблюдается, что повышением температуры будет это последствие, это таяние наших ледников. Поэтому вот этот температурный режим, воду. Функция леса заключается климаторегулирующим, защитные функции он выполняет, водоохранные функции, водорегулирующую функцию. На склонах, вот если даже заметьте, где лесопокрытая площадь отсутствует, вот в таких участках более подвержены к этим чрезвычайным ситуациям, которые последствия. Это оползни, это сели, Это вообще, ну, там последствия очень печальные бывают, поэтому вот мы должны засаживать вот эти наши склоны, закреплять, потому что этот лес будет... В последнее время сейчас уже, как мы страна, как принявшая условия Парижского соглашения, конвенции, мы должны тоже сокращать свои выбросы и проводить адаптационные меры, митигационные меры. Из основных митигационных мер — это высадка леса.
Что такое митигационные меры?
Митигация — это секвестрация углерода, которая СО2 выделяется при производстве, потому что у нас сейчас идет инвентаризация парниковых газов. Источники определяются, какие там выбросы у нас, транспорт, энергетика, там животное, сельское хозяйство, сколько мы выбрасываем и сколько наш лес, который у нас имеется, который у нас растут, эти леса, сколько мы, вот эти наши леса способны поглощать вот эти СО2. И у нас получается, ну, где-то... Мы должны либо высаживать леса, либо останавливать производство, выбросы сокращать, поэтому мы должны вот эту работу в обоих сторонах, в двух направлениях надо выполнять. И последнее время сейчас, с 2021 года, вот этот такой новизна в этом году, сейчас очень много желающих высадить вот эти леса, потому что Парижское соглашение дает возможность ведения углеродного бизнеса. Любой бизнесмен с любой точки мира, любой точке мира, он может высадить вот эти леса и получить сертификат, который вот этот поглощает СО2, и продавать. Сейчас говорят, что в Евросоюзе приняли, что одна тонна СО2, секвестрация одной тонны, оценивается 50 евро. Это каждый год будут платить вот эти... Компании большие, которые, ну, Total, которые масло производят, или бензин, вот эти нефтяные компании, они должны либо большие налоги платить, либо высаживать леса. И покупать вот эти леса, которые поглощают, и за счет вот этих сертификатов они будут высвобождаться от каких-то этих налогов.
Да, больших. И у нас в стране это тоже работает?
Это в этом году мы сейчас начинаем. Сейчас у нас утвердили план Кабмина. План Кабмина, дорожную карту сегодня утвердили. В этой дорожной карте тоже есть мероприятие по разработке механизма по торговле вот этих секвестрированных углерода. Это тоже механизм надо разработать. Такого механизма нет, это новое, потому что 5-6 статья там позволяет вот этого Парижского соглашения о ведении вот этого углеродного бизнеса.
Слушайте, но если нужно механизм разрабатывать, а потом еще пока его разработают, пока его утвердят все, потом пока его одобрят, пока ратифицируют, это же сколько лет пройдет?
Нет, вообще? Этот механизм необходимости ратифицировать через Джоркинс пропускать нет необходимости. Этот механизм разрабатывается, утверждается Кабмином. И это можно быстро сделать, потому что... Вот эти желающие, которые в нашей территории высадить, мы вот онлайн полтора месяца тому назад с американской компанией вели. Сейчас итальянская компания уже в прошлом году, они пилотный 3 гектара в Тюбском районе у нас на территории лесхоза высадили сосновый лес. И в этом году они хотят более 2000 гектаров высадить.
Ого.
Есть компания с Англии, которые они заинтересованы, тоже приходили со своими соглашениями высадить, предоставить им землю. Они у нас покупают саженцы, нанимают людей, чтобы вот люди, которые будут работу делать по вот этой посадочной работе, и ограживать, если необходимо там растительную сеть провести, они тоже вот берут вот эти расходы.
Для нас, получается, со всех сторон выгодно просто.
Для нас это выгодно. Здесь только одно «но». Потому что перед Парижское соглашение мы, как сторона, которая ратифицирует эту конвенцию, мы сторона, которая приняла условия этого конвенции. И мы должны сами тоже делать работы по сокращению выброса парниковых газов. И мы должны проводить вот эти митигационные меры по посадкам, посадка леса. И получается, американская компания поставила условие, что если они будут высаживать вот эти леса, то вот этот выброс, который поглощает эти леса, которые они произвели, они будут в счет в них идти. Не в счет ОНУФ Кыргызстана, национального ОНУФ, а в счет их компании. Вот такие эти нюансы есть. Поэтому мы должны вот этот механизм разработать.
Чтобы местные компании тоже этим занимались непосредственно.
Да. Поэтому в этом случае вот в Евросоюзе вот эти работы уже начались делать. В соседнем Узбекистане, оказывается, сейчас они уже начали работать. Мы тоже пытаемся связаться, как они работают, как механизм, какая у них. Тоже хотим просто посмотреть.
Слушайте, ну это очень интересно. Не знаю, если у нас все получится, мне кажется, это будет просто замечательно. Потому что сокращать производство, которого у нас так немного, вряд ли получится. Сокращать количество автомобилей уже много лет пытаемся. Как-то тоже не особенно успешно эта работа проводится. А вот высаживать леса, наверное, это то, что правда можно сделать. Просто взяться и начать и делать. Мы с вами как-то встречались, и вы рассказывали, что большая часть лесов Кыргызстана — это старые леса, старые деревья, которые уже не дают там прироста, да, которые просто стоят, тени отпускают на землю, из-за этого не растут там саженцы, да, под ним тоже ничего не растет, и пользы от них никакой, и вырубить их не получается, потому что здесь экоактивисты в том числе, да, сильно мешают этому процессу. Скажите, пожалуйста, как-то меняется ситуация вообще? Потому что, ну, насколько мне кажется, и ну, со стороны выглядит так, что за эту сферу прямо взялись, и значит, работа какая-то уже пошла.
Ну, эта природа, она же, на этот природный процесс, и вот этот лес стареет, потому что вот мы анализ делали, это лиственные леса на юге, вот орехоплодовые леса, там процент перестойных лесов по данным учета лесного фонда 2018 года, там 25-26%. У нас на севере еловые леса, это Ельчаншанская, около 37-38% перестойные леса. Это леса, которые уже физиологические свойства уже теряют, они стареют, у них и функция вот этого поглощения углерода, функция вот этих предохранной функции тоже снижается, поэтому мы, если там убирают эти леса, то мы даем возможность
новым деревьям,
подросткам даем возможность дальше вырасти и этот участок занять вот этими молодыми лесами. Поэтому мы тоже вот мероприятие планируем вот по содействию естественного возобновления, потому что анализируя с 1947 года, увеличение покрытой площади это порядка 560 тысяч у нас на территории увеличилось, потому что 30-е годы, это данные по последние 30-е, самые ранние данные, это 6% от общей площади, лесопокрытая площадь была. Но после Второй мировой войны эти леса вырубались, заготавливались леса, потому что надо было восстанавливать страну. Поэтому после этого в 1947 году стало 3%. Ровно половина была вырублена. Поэтому мы вот этот рубеж 6% мы достигли в 2018 году, когда учет лесного фонда проводили, у нас получается 6% вышло. И анализ сделали. Из каких лесов этот леса были восстановлены. С 1947 года было переведено лесных культур, которые вручную высаживались, 77 тысяч гектаров. Это которые искусственные леса, созданные человеком. Остальное это естественная регенерация путем естественного возобновления леса выходит. Поэтому этот эффект, но в условиях изменения климата этот процесс тоже замедляется, потому что жаркий период очень увеличивается. Когда уже у нас наблюдается последние годы в условиях Кыргызстана в горах, весной очень жарко бывает, когда уже, естественно, вегетация пошла, и в этот период очень жарко, поэтому вот этот подрост, подлесок, в основном этот выживает очень сложно. Поэтому в этих условиях тоже мы должны и посадку лесных культур, и вот этот содействие естественного возобновления тоже учесть вот эти моменты, связанные с изменением климата.
Но планы такие есть по естественному возобновлению,
есть
помощи
план.
Его?
Да, 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 да. Мы вот в рамках двух проектов мы попробовали сделать в Тогусоронском лесхозе, в Ахсыйском лесхозе, в Ахсыйском районе, в Токтугульском закрывать вот эти ущелья, ограничивать вот эти скот 2-3 года, 5 лет, там вот этот подрост, подлесок, он поднимается, потому что нагрузку меньше, и вот эти возобновления идут.
Это правда очень интересно. Вот по сообщению, в сообщении было написано, что часть денег будет выделена на химическую обработку лесов. Вы объясните, пожалуйста, для чего это делается? Есть какие-то болезни, которые угрожают лесам Кыргызстана серьезные, или есть какие-то другие причины?
У нас даже в контексте изменения климата в жаркий период бывает очень много вредителей, увеличивается вот это количество лесных вредителей тоже, очаги поражения появляются, очаги поражения вредителями, а также болезнями леса. На юге у нас очень подвержены это леса, орехоплодовые леса, это орех грецкий, фисташка, миндаль. Непарный шелкопряд он полностью поедает. Мы должны вот это контролировать, потому что в последнее время химические препараты мы очень мало используем. Стараемся выращивать. У нас в Джалабаде есть станция охраны защиты леса. В лабораторных условиях мы выращиваем антагонистов, вот эти вирусный препарат Виринеш. Это вирусный препарат. Это вирусная болезнь, которая повреждает вот эти личинки непарного шелкопряда. И выпускаем в лабораторных условиях и распространяем, распыляем в лесу. И вот этот вирус убивает вот этот вредителей. Также выращиваем вот этот кастатил пахучий, называется, на латинском колосома. Это тоже жук. Мы выращиваем в лабораторных условиях. Этот жук потом выпускаем на природу, в лес. Они поедают вот эти личинки этих вредителей.
А сам этот жук не опасен? И вот вирус тот не опасен для растений?
Он совсем не опасен. Даже для человека виринеш он совсем не опасный. Поэтому мы вот эти прибегаем более биологическим методом, потому что от этих лесов народ получает орех, фисташку, миндаль. Это органика. Вот эту марку мы должны сохранить, потому что Кыргызстан, Кыргызстан славится орехоплодовыми лесами, в которых растут органические продукты. Это кроме ореха, миндаля, фисташки, это дикие яблони, это шиповник, это лекарственные травы, плоды разных этих, алча, боярышник. Это вот мы должны вот этот меньше использовать химический метод обработки леса. И получается, что мы вот в лабораторных условиях увеличиваем мощность. Эти препараты мы вот в последние 2-3 года назад обновили, мы привезли с России новые эти препараты, и вот эти препараты она у нас в лабораторных условиях выращивает.
Слушайте, ну это очень интересно. А вот вы сказали, что мы распыляем в лесах. Как происходит это распыление? Потому что мне представляется, что вертолет летит над лесом и распыляет какие-то лекарства. Вот у нас министр сельского хозяйства в конце прошлого года говорил, что засевать, значит, пастбищные культуры в горах мы будем с помощью дрон-эскадрильи. Вот это тоже у него в далеких планах. У нас как это делается? И химия как распыляется? Тоже дрон-эскадрильи?
Вот эти препараты, которые Виринеш, они распыляются... У нас распылители специальные есть, на машине установлены, на УАЗиках мы распыляем вот таким способом, потому что у нас авиации нет. 2-3 года тому назад мы купили дроны, дроны, которые смогут поднять 10 литров вот этих препаратов, и они распыляют этот. Но в горных условиях тоже сложности есть, потому что помеха. Если даже сигнал не попадет, он уйдет и где-то упадет. Поэтому такие на равнинах это возможно, в горных условиях очень сложно, потому что с этой стороны он ушел на ту сторону ущелья, там уже сигнал пропадает, и дрон падает. И мы пытаемся, где вот сопки, где фисташки, миндаль, используют вот эти дроны.
Я первый раз слышу, что у нас есть дроны, честно говоря, вот в экологической такой службе. Много у нас дронов?
У нас вот для службы вот охраны защиты леса Джалалабада мы купили 4 штуки дрона. Mm-hmm. Они могут поднять, вот я сказал, 10 литров вот этого препарата. Кроме этого, у нас для наблюдения еще есть 4 дрона. Mm-hmm. У нас в центральном аппарате 2 и в лесхозах 2 еще. Такие дроны мы используем, где частые вот эти самовольные порубки, угу. где часто у нас происходят вот эти незаконные эти случаи, поэтому в таких случаях мы у нас покупали вот эти дроны.
И они все работают, не ломаются, и специалистов у нас хватает, которые могут с ними обращаться?
Наши специалисты прошли обучение, потому что... Те простые дроны можно использовать, научиться очень быстро. У нас ребята, сотрудники научились. Но с этим дроном, который распыляет вот эти препараты, были сложности, потому что там специфика другая. Потому что это большие дроны, надо какие-то навыки иметь. Мы специально направляли людей. Здесь есть такая фирма, которая обучает к этому. Они вот этот... Специалист, который с Бишкека, он полетел в Джалалабаде, и он показывал, они пускали, они обрабатывали. Тут в Кочхарате, в Нукенском районе Джалалабада мы вот эту тренировочную работу делали.
Угу. Ничего себе, слушайте, прям день открытия какой-то. Вот вы заговорили о том, что часто используются дроны на тех территориях, где часто незаконная вырубка леса. А вот скажите, пожалуйста, что в наших условиях угрожает лесу сильнее? Какие-то вредители, болезни и прочее, или браконьеры?
Надо разделять. В некоторых случаях, в последнее время, после вот этого ковида, пандемии, получается, что цены на лес... поставляемые с Российской Федерации, увеличились 3 раза почти. Было где-то около 10-11 тысяч, а стало 30 тысяч сомов за год-полтора куб древесину. А у нас в основном поставляется с Российской Федерации. На эту древесину цены очень поднялись, поэтому у людей доходов, соответственно, после ковида они уменьшились, и нагрузка на наши естественные местные леса увеличились. Сейчас в прошлом году были случаи, на Иссык-Куле губернатор, он там сам ходил, ловили вот эти браконьеров в Караколе, в Ахсуйском районе, в Каракольском лесхозе. У нас были случаи массовые, когда вывозили, потому что спрос на лес увеличивается, потому что завозимый лес очень дорогой. Местный лес более приемлемая цена имеется, поэтому нагрузка такая есть. А вот эти вредители, болезни, это плодовым, вот этим орехоплодовым лесам угрожают, да, вредители и болезни. Поэтому и самая большая проблема – это домашний скот, потому что вытаптывается, поедается, везде они пасутся, бесконтрольные пасьба скота, потому что... И у нас же выбивается пастбищные угодья. У нас же около 9 миллионов гектаров пастбищные угодья общие. Из них где-то 883 тысячи гектара – это наши пастбища. Мы тоже должны обеспечивать пастбищами, выделять им этот, разрешать выпасать скот, потому что местное население тоже интересы учитывать, потому что мы вынуждены на такие шаги тоже идти, потому что местное население там живут, проживают, и они зависимы от этих ресурсов.
Смотрите, для чего сейчас используется чаще древесина? Когда, ну вот, мы видим строящиеся дома, да, там дерево, ну, не так много используется, скажем так, да, люди просто топят Или все-таки при строительстве оно так массово используется, что вот подорожание древесины из России так на всех сильно сказывается?
На юге страны, да, натопленную древесину они вырубают, потому что традиционно в некоторых районах они используют дрова. Уголь меньше используют. В последнее время мы вот в рамках, когда организовали в Арыстан-Бабате Дашманский заповедник, мы аппарат правительства Кыргызской Республики выработал там специальный план действий по снижению нагрузки на эту территорию, которая там растет, чистый ореховый лес, эндемичный массив, это Дашманский массив. И в этот план мы включили по созданию вот этих топ-баз. И вот после этого дал эффект, они больше переходили на уголь, на лес, меньше стало там вырубаться на дрова. На севере страны, где еловые леса произрастают, там в основном вырубают на строительный лес для строительства дома, потому что в местностях, в сельских местностях больше используют вот эти древесину при строительстве дома.
Просто мне кажется, что для топки леса, топки печи, прошу прощения, не так много леса могут вырубать, да? Но, в принципе, там топить зиму один дом, это не так страшно. А вот если вырубается древесина на строительные нужды, то там же это прямо массово должно происходить.
Да. Не, вот на дрова на юге страны, вот мы посчитали, ну, одна семья, если будет в год топить там около 5 кубометров древесины, если в этот перенести на количество людей, это очень большая сумма выйдет. И вырубаются те леса, которые второй молодниковый лес, второй ярус, который подрост, это боярышник, это клен, это яблони, это алча, которые второй ярус имеют. Вот эти леса вырубаются. И у нас теряется вот этот баланс, потому что это же экосистема, они вместе в этом система произрастает, орех, вот эти подлески, кустарники. Если убрать один компонент, то устойчивость этой экосистемы просто будет, устойчивости есть и угроза.
Не ожидается ли рост уровня браконьерства сейчас в связи с экономическим некоторым кризисом, который нас настиг?
Есть такое, потому что в последнее время на Иссык-Куле сейчас идет вот очень нагрузка большая, и у нас сейчас хорошо, что на Иссык-Куле создали экологическую полицию. Они сейчас в последнее время оказывают большую помощь при охране, потому что одному леснику приходится, по республике, если взять, 3000 гектаров.
На
одного лесника в среднем, да.
Ага, так, дрон ему в помощь, да, получается.
3000 он не сможет днем и ночью охранять, потому что они днем охраняют. Даже были случаи, когда в Караколе, в Аксуйском районе, проводили рейд, там 50 этих сотрудников внутренних дел, милиция, наши сотрудники стоят, местные жители на лошади, прицепили бревна, спокойно уходят, воруют. Это просто последнее время с экономическим вот этим кризисом и с дороговизной российского леса увеличивается очень большая нагрузка на наши леса.
А по борьбе с браконьерством какие-то планы имеются?
Мы сейчас пытаемся привлечь местное население, потому что это же местное население, в основном же они жители этого села. С этого села мы хотим создать общественные организации, активистов, более таких молодых ребят, которые неравнодушны к своим, потому что это же народное богатство, создавать общественные движения, общественные организации, патрулировать вместе с ним. И Совет Аксакалов мы обращаемся, чтобы собрали людей, объясняли, что это их богатство, это общее народное богатство. Поэтому такие мероприятия мы вот планируем.
Ну, я думаю, что мы с вами еще раз встретимся в студии в течение этого года и расскажете, как вы реализовали эти мероприятия, о которых вы рассказали, потому что, ну, правда, все очень интересно, и желаем вам в этом удачи. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник управления развития лесных экосистем Бакыт Тырсалиев. Бакыт Кенешевич, рада была вас видеть. Спасибо большое за эту беседу. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами.